Василь Быков, его батальон. Комбат Волошин внимательно рассматривал склоны высоты. Немцы обустраивались на ней полным ходом. Волошин с сожалением подумал, что накануне допустили ошибку, не атаковав сходу эту высоту. Тогда еще были некоторые шансы захватить ее. Но подвела артиллерия, не было снарядов. Командир полка, казалось, не замечал эту высоту. И все-таки ее следовало взять, но потрепанному в боях батальону эта задача не под силу. Заняв высоту, немцы, не обращая внимания на пулеметный обстрел, капитально закреплялись. Под вечер подвезли бревна и оборудовали блиндажи и окопы. Волошин подумал, что ночью, чего доброго, еще и заминируют склоны. Волошин готовился к докладу начальству, но поговорить так и не удалось. Начался минометный обстрел. Мины летели поверх голов в ближний тыл под лесом. Волошин послал ординарца Гутмана разузнать причину беспокойства немцев. Маркин решил, что это артиллеристы Розини, засветились как обычно. Чернорученко позвал комбата к телефону, его вызвали из штаба. Майор недовольно спрашивал Волошина о причине поднявшегося переполоха. Комбат доложил, что немцы продолжают укрепляться на высоте. Майор зло спросил, почему батальон не препятствует укреплению немцев. Но Волошину нечем препятствовать. Артиллеристы молчат из-за отсутствия снарядов. Пулеметный же огонь укреплявшимся немцам не страшен. Вошел слегка раненый в голову генерал. Развернули карту и стали выяснять обстановку. Зашел разговор о высоте 65. Генерал удивился, что она еще не взята. Комбат объяснил, что не получил на это приказ. Генерал вызвал майора Гунько. Волошин почувствовал, что назревает скандал. Появилась санинструктор Веретейникова, но не торопилась оказывать помощь генералу, а обратилась к нему по личному вопросу, просясь остаться в батальоне. Генерал сказал, что этот вопрос он решить не может. Веретейниковой ничего не оставалось, как заняться раной. Генерал не захотел перевязывать бинт под челюстью. Санитарка бросила бинт и убежала, бросив «Сами перевязывайте». От такого непочтительного обращения генерал опешил. Генерал до поры до времени сдерживал гнев. Появившегося майора Гунько генерал отругал, обвиняя его во всех грехах за отсутствие дисциплины, плохой выбор позиции, засели в болоте, а немцам позволили занять господствующую высоту. Комбат понял, неизбежно поступит приказ брать высоту, а в батальоне всего 76 человек. На вопрос генерала о пополнении Гунько ответил, что получено, но в батальон люди еще не отправлены. Волошин спросил, стоит ли ему готовиться к атаке. Командир дивизии ответил, что они разберутся, и комбат получит официальный приказ. Волошин взглянул на часы, было почти 22:00. Некогда ждать приказов, надо начинать подготовку. Генерал рассердился. Раньше надо было беспокоиться, а теперь за отсутствие в батальоне дисциплины и за штучки санинструктора он объявляет комбату выговор по полку. Собаку он тоже забирает, вам она ни к чему, командуйте батальоном. По пути в роты Волошин думал о предстоящей атаке, которая наверняка провалится из-за отсутствия бойцов, снарядов. Часовой объяснил обстановку, от немцев не слышно ни звука. Войдя в тесный блиндаж, комбат приказал выделить двух надежных бойцов и отправить в разведку на большую высоту выяснить, выставили ли немцы минные поля. Комбат спросил Самохина, когда с фронта будет отправлена Веретейникова. Но Вера возразила, никуда она не уйдет. Волошин отрезал, что роддома в батальоне нет. Веретейникова яростно возражала, никуда от Вадьки не отправится. Он без нее погибнет, суется везде безоглядно. Она ни за что не уйдет накануне атаки. Спор прекратили пришедшие бойцы Дрозд и Кабаков. Им предстояло идти в разведку на высоту. Волошин приказал взять бумагу, газету или листы из книги, ножами протыкать землю и помечать листками бумаги найденные мины. Неожиданно Кабаков отказался. Он кашляет и может выдать себя. Волошин, сдерживая раздражение, заменил труса на горном. Капитан позже спросил Кабакова, боится ли тот. Боец откровенно признался. Прибыло пополнение из новичков, по-русски говорят плохо. Построив пополнение, комбат узнал, есть ли переводчик. Потом приказал выйти из строя больным, необученным и кто боится. При первых двух командах из строя вышли по 5-6 человек. При последнем вопросе строй стоял неподвижно. Наверное, все боязливцы уже использовали свою возможность. Вышедших из строя комбат отправил с Гутманом в штаб, а с оставшимися решил воевать. Уже пережив первый бой, новички неузнаваемо изменяются. Лейтенант Маркин недоволен, что комбат отправил больше 10 бойцов в тыл. Капитан возразил, что в бою ему нужны солдаты, а не мишени. Волошин шел по Косогору к болоту, тревожно вслушиваясь в тишину. Он боялся случайной смерти вдали от своих, без свидетелей. В этой ситуации страшна не сама смерть, а как к ней отнесутся люди. Найдутся и такие, которые скажут: «Перебежал к немцам». Так уже было после исчезновения осенью командира полка Буланова и начальника штаба Алексеенко. Когда был рядом Джим с его собачьим чутьем и беззаветной преданностью, всякие случайности отпадали. Этот пес попал к нему полгода назад, когда Волошин с остатками армии выходил из окружения. Он нашел его раненым, перевязал, и с тех пор пес не отходил от него. Вначале Волошин не особенно огорчился потерей Джима, теперь же временами доходил до отчаяния. Джим стал для него дорогим существом, для генерала же капризом, не больше. В 8-й роте выяснилось, что разведчики посланы, значит, Маркин начал действовать. Он довольно исполнительный работник, но действующий только в пределах приказа. Комбат забрел к артиллеристам. Капитан Иванов напоил Волошина кофе. Они были знакомы с довоенного времени. Артиллерист сообщал, что больше 40 снарядов не дадут, и он не сможет все отстрелять, обязательно должен оставить. Волошин без зависти думал, что артиллеристы хорошо устроились. Иванов возразил, что у комбата зато Джим. Капитан ответил, что Джима забрал генерал. Иванов выпалил: сам виноват. Чудак, разве можно такого пса генералам показывать?» Комбат спросил Иванова, пристрелены ли у него окопы немцев. Тот утвердительно кивнул. Волошин хотел бы задержать артподготовку, чтобы в тишине и темноте батальон мог подобраться как можно ближе к немецким окопам. Иванов рад бы, да ему не позволят. С дорогой бы душой, но ведь начальство потребует. Им лишь бы грохоту побольше. Затем Волошин ушел в роты. Муратов доложил, что вернулись трое разведчиков, доложивших на малой высоте свои. Разведчики не вошли в контакт с бойцами на высоте, лишь слышали разговор на русском языке. Волошину не понравилась такая приблизительная разведка. Бойцы утверждали, подойти ближе невозможно, глубокая вода, льда нет. Комбат поинтересовался: а те как же прошли? Разведчики ответили: а кто их знает? Может, где и есть проход, а ночью как найдешь? Волошин приказал установить связь с находящимися на высоте. Подойдя к майору, Волошин попросил перенести час сабантуя, атаки, на час раньше, чтобы в сумерках подойти к противнику. Майор отказался. Уже все согласовано со штабом. Это не в его власти. Комбат повозмущался, что атака назначена на 6:30. Только наступит рассвет, люди, готовясь к атаке, не успеют ни отдохнуть за ночь, ни поесть нормально. Но начальству нужно попасть в полуденную сводку, поэтому они торопят подчиненных. Комбат надеется, вдруг завтра все обойдется, они займут высоту, закрепятся, закроются, настанет какая-нибудь передышка. Можно будет отдохнуть в обороне. И тут же стыдится своих мыслей. Решил отдохнуть, когда пол России стонет под немцем, льется кровь пополам со слезами. Умом это понимает, а тело жаждет отдыха и покоя. Он достал письмо матери, живущей в Витебске, и написавшей сыну накануне оккупации города. Она писала, что не уйдет из родного города, где прожила всю жизнь, 30 лет отдав школе. Решила остаться дома, рядом с могилами родителей и мужа. Но все ее помыслы обращены к сыну. Она просит его: если возможно, побереги себя. Перечитывая письмо матери, Волошин думал: милая, добрая, наивная мама, если бы это было возможно. Незаметно задремав, Волошин подскочил от звука взрывов. Разведчики напоролись на немцев. Волошин приказал немедленно отправить 10 человек на выручку разведчиков, но не успели бойцы отойти к болоту, как увидали возвращающихся разведчиков. Нагорный доложил, что ранен дрозд. Они ползли назад, но нарвались на спираль, натянутую немцами недавно. Нагорный объяснил, что шум поднялся, когда он тянул раненого. Но зато нет минных полей, немцы ходят спокойно. Капитан похвалил бойца, не бросившего раненого. Волошин понял, высоту надо брать срочно. Гутман сказал, что ненавидит трусов, намекая на Кабакова. Потом он попросился в роту, хочет отомстить за родственников, погибших в Киеве. Гутман вполне сгодился бы на должность ротного. Но Волошин не мог оставаться без толкового ординарца. Он пообещал решить этот вопрос после завтрашнего наступления. Сейчас не время. Их прервали. Комбата вызвал к телефону командир полка. Подготовка к броску началась. Чем ближе было время атаки, тем стремительнее летело время. Волошин боялся упустить что-то важное, но роты уже позавтракали. Нагорный во главе 14 человек выдвинулся на высоту. А вот разведчики Кизевича еще не возвращались с малой высоты. Комбат послал ординарца за ротным. Сюда же подошел капитан Иванов, командир артиллерийской батареи. Ветврач поинтересовался боеприпасами. Волошин ответил, что положено дали, и больше не предвидится. Волошин готовится к атаке, за всех беспокоится. Комбат, понимая степень своей ответственности, разрешил задержать время. Под прикрытием артиллерии бойцы выдвинулись к болоту. Волошин подумал еще пару таких бросков, и задачу можно считать выполненной. Но он знал, скоро ударят немцы. Началась атака, но скоро огонь стал таким сильным, что ротные попросили отступления. А наблюдатель-ветврач наседал. Почему нет еще одной такой атаки? Он понимал, как воспримется этот поступок в штабе. Но иначе не мог. Это было бы сознательным убийством батальона. Вернуться с горсткой он не мог, значит, и ему оставаться на проклятой высоте. Но он умирать не собирался. Он еще хотел воевать. У него были свои счеты с немцами. Далее следует перепалка с майором Гунько. Почему произошло отступление? Волошин говорит, что не собирается губить людей. Его отстраняют от командования батальоном и назначают Маркина, который на вопрос Волошина, как тот возьмет высоту, отвечает: «Выстроить батальон и сказать, видите высоту? Вот там будет обед, в обед там будет кухня». И возьмут. На высоте остается отряд Нагорного, который не спасти, если там немцы. Маркин принял командование, и до Волошина с очевидной ясностью стал доходить роковой смысл происходящего. Вряд ли Маркин справится. Волошин сказал, что на 8-й роте нет командира, и туда послали ротным Круглова. Волошин посоветовал Маркину не очень стараться, но тот не совсем понял. Ведь поступил приказ. Волошин ответил: «Приказ приказом, но не очень старайтесь, поняли?» Маркин начал атаку, и Волошин, хотя его не назначили даже ротным, кинулся в бой. Стал поднимать испуганных бойцов в атаку, узнал о гибели Самохина, увидел Веру, которая гнала струсивших в цепь, сама рыдая о потере любимого. Казалось, они целую вечность ползли вперед. Добравшись до очередной воронки, увидели пулемет. Волошин как спасению обрадовался этому ДШК. Волошин начинает стрелять по малой высоте. В воронку вползает артиллерист Иванов и новый комбат Маркин, который не позволяет стрелять по малой высоте, говоря, что приказ взять большую. Они спорят с Волошиным. Иванов отползает, чтобы передать по связи о начале огня. Его ранит, и приказ отдает Волошин. Начинается обстрел. Волошин, почуяв плотность огня, упал за пулемет, прикрываясь покоробленным щитом. Потом успокоился. Наконец-то зацепились. И тоже поднялся, чтобы бежать к траншее. Волошин продолжает бой. Берет, по сути, командование на себя. Маркина нигде не видно. В какой-то момент из блиндажа его зовет боец. Войдя в блиндаж, капитан увидел раненого в ногу Маркина. Волошин выговорил комбату, что не следовало так рьяно рваться вперед. «Теперь вы понимаете положение батальона?» Маркин равнодушно ответил, что уже отпонимался. Теперь он просто раненый. Волошин ответил, что лейтенант и до ранения не думал. Тот сослался на приказ. «Прикажут, полезешь, куда и шило не влезет». Шла война, гибли сотни тысяч людей, человеческая жизнь, казалось, теряла свою обычную цену и определялась лишь мерой нанесенного ею ущерба врагу. Но Волошин не мог с этим согласиться, считая самое ценное на войне жизнь человека, и чем значительнее в человеке истинно человеческое, тем важнее для него своя собственная жизнь и жизни окружающих его людей. Но как бы ни была дорога жизнь, есть вещи выше ее, даже не вещи, а понятия, переступив через которые, жизнь разом теряла цену, становилась предметом презрения для ближних и, может быть, обузой для самого себя. Правда, к Маркину это последнее, по-видимому, не относилось. Он очень дорожил своей жизнью, не считаясь с остальными. Бой продолжался. Волошин понимал, уйти с высоты после таких жертв он не может, а сидеть значит погибнуть. Следовало действовать. Он скомандовал приготовиться к штурму. Волошин вместе с небольшой кучкой бойцов оказывается отрезанным в блиндаже, где нашел раненого Маркина. Они отбиваются от немцев из последних сил. Почти никто не надеется спастись. Маркин сжигает свои документы, которые не должны достаться немцам. За ним еще несколько человек. Немцы применяют газ. Кто-то дает противогаз, а противогазов мало. Волошину. Тому не приходит в голову надеть его. Вокруг ведь много бойцов. Маркин же кричит, что комбат он и тянется к противогазу. Но после едкого замечания Волошина отказывается от него. Вскоре бой кончается. Рота Кизевича выбила немцев из тыла и встретилась с осажденными в окопе. Волошин поблагодарил Кизевича за своевременную помощь. Ротный ответил, что надо благодарить генерала. Нагрянул на КП и попер всех. Так шуганул, что откуда сила взялась, сам не ожидал. И всего трое раненых. Кизевич сообщил, что Гунько отстранен от командования полком. Его заменил Миненко. Высоту взяли. Хоронили в братской могиле погибших. Среди прочих были Самохин, его фронтовая любовь и жена Вера. Они лягут рядом. И с ними так и нерожденный третий. Новичок Гайнатулин, связной Чернорученко и многие другие. Бывший ординарец Волошина, чтобы не идти к Маркину, добровольно взялся командовать взводом новичков, раненый в шею. Так и не ушел в санчасть. Маркин же с ранением в голень отправился в санчасть. Внезапно прибегает Джим, сорвавшийся с привязи в штабе. Волошин рад этому безмерно. Волошин ранен, но не собирается в санбатальон, несмотря на то, что можно отдохнуть. Ведь нельзя отдохнуть от боли, которая будет мучить его где угодно, и не уйти ему от фронтовой судьбы, кроме которой у него ничего нет. Главное – быть с теми, с кем он в муках сроднился на пути к этой траншее. И пусть он для них не комбат, что это меняет? Он их товарищ. Генералы не властны над его человечностью. Потому что человек иногда, несмотря ни на что, становится выше судьбы и, стало быть, выше могущественной силы случая. Он устало шел к недалекой вершине. Война продолжалась. Справка из архива. Командир 294-го стрелкового полка, герой Советского Союза, майор Волошин Николай Иванович, убит 24 марта 1945 года и похоронен в братской могиле, находящейся в 350 метрах северо-западнее населенного пункта Штайндорф, Восточная Пруссия.